каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Итак, «Крымский пармезан» бороздит просторы крымского радиоэфира.
И прокладывает нехилые борозды.
Да, и бороздят, собственно, Павел Казарин, Александр Янковский, Сергей Макрушин. Хорошие новости. Не часто это бывает, но вот освободили Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Это украинские политзаключенные. Геннадий Афанасьев, он сам из Крыма, был задержан в составе так называемой группы Олега Сенцова, которые якобы там готовили теракты. Но, в принципе, вот Федеральная служба безопасности тогда обвинение громкие сделала, а вот дело было совершенно неясным, непонятным. Было очень много пробелов, и понятно, что все обвинения вот об их состоятельности...
Самая знаменитая группа с точки зрения российского ФСБ, группа Кочинка, Сенцова, Афанасия, Черня, да? А в этой группе, допустим, Гена Афанасьев, с которым я общался на днях, он сказал, что он даже Корченко-Сенцова до всех этих событий даже не знал.
Познакомились,
да.
Это такой рандом. Открывает СБУ телефонную книгу Крыма, а там мог быть, там, не знаю, Афанасьев, Бурмистров, там, не знаю, Венедиктов, там.
Аксенов.
Ну, они так благополучно...
Аксенов у них пошел в другой список, да, то есть приблизительно так. То есть, на самом деле, этот список, мы можем теперь уже говорить абсолютно точно, составлялся в абсолютно случайном порядке. То есть, люди не знакомы друг с другом, но просто что называется, засветившиеся своей проукраинской позицией, потом из них составляли, опять-таки, я, по всей видимости, я думаю, теми же самыми работниками, бывшими работниками СБУ, я не знаю, на тот момент они или были, или не были, потому что они брали всех на карандаш, всех активистов Майдана, всех участников автомайдана.
А знаешь же, помнишь, почему? У них переаттестация у крымских СБУшников была назначена на декабрь 2014 года, и они весь год усиленно выслуживались перед российскими ФСБ для того, чтобы доказать свое право войти в обновленную службу.
Таким образом, что не гнушались совершенно ничем. Там пытки были. Геннадий Афанасьев, если помните, если не помните, я напомню, был одним из тех, кто пошел на сотрудничество со следствием и сначала оговорил других ребят, потом в суде уже по Кольченко-Сенцову он от этих показаний отказался и сказал, что под пытками, под какими именно пытками, я сейчас перечислять не буду, но он уже дал интервью, можете поискать, но там ужасные вещи происходили.
Но давайте... можете даже и посмотреть. У нас на сайте Крым Реали сегодня-завтра выходит интервью с Геннадием Афанасьевым. Читайте, смотрите. Очень интересное и содержательное интервью.
Да, ну вот пока ждем выхода. Давайте послушаем, что Геннадий Афанасьев сказал по прилету в Украину. Он обратился через иностранных журналистов к главам стран Запада с просьбой не отменять санкции, потому что они реально помогают освободить украинских политзаключенных.
Я пройшов сквозь катування та біль, та бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. Тому що завдяки вам, закордонна влада, сьогодні ми також тут. Дякую вам. І завдяки вам, може, в ближчий час повернеться Олег Сенцов, Олександр Кочинка і інші українські політарештанти. Я дуже счастлив, що я українець. Слава Україні!
Героям слава!
Кстати, интересно, что Геннадий Афанасьев после возвращения в Украину, после своего освобождения, решил принципиально общаться теперь только на украинском языке. И он объяснил это так, что Украине действительно стоит построить еще национальное государство. Необходимо, чтобы возникло национальное самосознание, или оно развелось, и оно окрепло, и так далее. Но, что интересно, в справке об освобождении у Геннадия Афанасьева числится, написано, что он освобожден как гражданин Российской Федерации.
А до этого Справку кто выдавал?
России, да?
Да.
До этого, кстати, Федеральная служба исполнения наказаний.
До этого, кстати, была долгая тяжба, когда Сенцов и Кочинка, собственно, доказывали через российские суды, что они не граждане Российской Федерации. И в конечном счете Верховный суд Российской Федерации признал, что Сенцов и Кольченко являются гражданами Украины. И многие как раз тогда вот писали о том, что это открывает возможность для их возвращения как раз-таки в Украину. Вот. А в отношении Афанасьева, насколько я понимаю, такое судебное решение не выносилось, поэтому в справке о его освобождении, да, его освобождали как, соответственно, гражданина Российской Федерации. Насколько я понимаю, схема была та же, что и Савченко. То есть Путин подписывает помилование в отношении двух граждан, которые находятся в заключении, и они, соответственно, отбывают на свободу.
Ну вот порядка двух десятков еще политзаключенных у нас остается. Это те, о которых мы знаем. Возможно, есть еще истории, о которых нам еще предстоит узнать.
Это вот... в Крыму только два десятка, да? В России больше трех десятков человек находится в местах заключения. Это украинские граждане, это то, что официально признано, та информация, которой владеет официальный Киев. А на самом деле общее количество таких людей, ну вот по разным оценкам правозащитников, оно приближается где-то к 200. Это даже не касается тех пленных, которые пребывают там на территории так называемых ДНР и ЛНР.
Угу. Вы знаете, вообще на самом деле вот любопытно, почему так внезапно и резко начали обменивать, собственно, выдавать Россия украинских политзаключенных, ведь обратите внимание, в чем особенность. Если Надежду Савченко еще меняли на двух, соответственно, российских граждан, на Александрова и Ерофеева, на российских спецназовцев, то Афанасьева и Солошенко меняли на украинских же граждан. То есть тех самых там... Диденко, а вторая...
Не помню фамилию.
Это журналистка из Одесской области, да, которая, соответственно, была осуждена. В общем, их обвиняли в том, что они в 2014 году разводили сепаратистские настроения в Одесской области. То есть, по сути, по большому счету...
По сути, дело в том, что президент Российской Федерации сейчас с точки зрения Российской Федерации нарушил все немыслимые законы, потому что он освободил с точки зрения Российской Федерации гражданина Российской Федерации, поменял их на гражданина Украины.
Да, да. И вообще любопытно, что тем самым, буквально мысль закончу, что забирая сепаратистов с украинским гражданством из Украины в Москву, тем самым Кремль, подчеркивает свою аффилированность, причастность к тем событиям, которые происходили на украинском материке. А ведь в официальном дискурсе Москвы она никогда не имела никакой причастности ко всем тем сепаратистским настроениям, которые появлялись на украинском материке. Более того, Москва неоднократно подчеркивала, что все эти сепаратистские настроения стали итогом Майдана. То есть, когда часть Украины, не захотела жить в постмайданной Украине. А тут, по сути, эвакуируя сепаратистов в Россию...
Да. 10 десантников, которые были задержаны в 2014 году на украинской территории, они не захотели жить в Украине по условиям Майдана.
Они не свернули не туда.
Тут еще другое нельзя упускать из внимания, что Гену Афанасьева освободили, и Юрия Солошенко тоже, но в Крыму продолжаются политические процессы, и вот, допустим, сейчас крымчан судят в Ростове-на-Дону по так называемому делу Хизбут-Тахрир, это первая четверка. И, возможно, да,
и вырастет
число политзаключенных.
С одной стороны, Россия избавляется от части украинских политзаключенных, с другой стороны, она плодит новых, опять же, крымскими судебными делами, которые потом рассматриваются в судах на территории Российской Федерации, где-нибудь в Ростове-на-Дону и так далее. То есть, с одной стороны, есть замкнутый круг, с другой стороны, тот факт, что уже процесс пошел, и трое украинских граждан вернулись на родину, но дает основание надеяться, что и Карпюх, Клых, Сенцов, Кольченко и многие-многие-многие другие украинцы, они вернутся таки домой.
Остается только, наверное, понять, какой процесс нужен для того, чтобы новых политзаключенных тоже не появлялось.
Итак, это была хорошая новость, а плохую новость вы узнаете через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Ага, это крымский пармезан. И вот, как я обещал, плохая новость. У Еврокомиссии плохие новости для крымчан. Всем государствам-членам Европейского Союза выданы рекомендации о непризнании международных и внутренних паспортов, выданных на территории Крыма. Это сделала Европейская комиссия, которая рекомендовала государствам-членам Европейского Союза не признавать эти паспорта, выданные в Крыму после оккупации полуострова Российской Федерации, и не вставить туда визы, да, собственно говоря. То есть, еще раз напомнила всем крымчанам, даже поддерживающим аннексию России, украинского полуострова Крым, что если вы хотите ехать в Европейский Союз, вам нужно получить украинский паспорт и ехать, да, получать украинский.
Да, ну вот ты знаешь, намного в этом смысле куда более значительным вопрос является не в том, сколько уедет людей из Крыма, а сколько летом приедет, потому что курортный сезон, вот он начался, вот он практически первый месяц в самом разгаре, и во многом это же такой важный символический маркер. Стало ли жить в аннексированном Крыму после того, как он, соответственно, живет под триколорами, лучше, чем, собственно, полуостров жил под украинскими флагами.
Ну, тут смотря, подожди, в чем лучше измерять.
Да, ты количество туристов собираешься измерять? Вообще счастье
крымчан. Я вообще сейчас хотел про сезон поговорить. Да. Дело в том, что вот мы же помним, что до аннексии Крым ежегодно, ну, в последние годы принимал там до 7 миллионов туристов. Ну, плюс-минус, там цифры могли варьироваться, 6,5 миллионов, 6,6
миллионов. Сделали все, что могли, но они все равно ехали и ехали.
Они все ехали и ехали. Так вот, новая статистика гласит, что в 2015 году российские чиновники отчитываются, что к ним приехало 4 миллиона туристов. А вот, например, Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма, говорит, что цифра эта завышена, на самом деле, как минимум вдвое. По его подсчетам, из-за узкого транспортного горла и отсутствия же полноценного железнодорожного сообщения, в 2015 году в Крым приехало 1 миллион 800 тысяч туристов. А вся эта российская цифра в 4 миллиона достигнута за счет приписок. Ну и любопытно на этом фоне наблюдать за самыми разными сообщениями. Вот, очень характерный был опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. Вот просто вдумайтесь. В этом году они опросили граждан Российской Федерации по релевантной выборке относительно того, как они будут проводить свой отпуск. Так вот, 45% российских респондентов планируют остаться дома. Еще 35% планируют отдыхать на даче. Складываем, получаем 80% никуда за пределы собственного региона выбираться не намерены. То есть либо дом, куда? Либо дача.
А остальные 146%,
остальные 20%, 20% из них на побережье Кавказа 8%, в Крым 8%, в другие российские города 9%.
Смотри, если мы возьмем 140 миллионов населения Российской Федерации...
Подели на 5,
получается... Нет, 8% мы... 8%
от... 8% от 20% оставшихся. То есть ты берешь 140... Давай так, 150 миллионов, чтобы было легче считать. Делим на 5, получается 30 миллионов. Вот эти 30 миллионов, это те граждане Российской Федерации, которые вообще планируют куда-то за пределы своего...
2 миллиона 400 тысяч человек, я уже посчитал, да. Приблизительно собираются в Крым. И это может быть действительно правдой.
Да. И вот когда нам говорят о том, что в Крым приедет 6 миллионов человек, мы должны понимать, что вот реальность...
Может быть, каждый по три раза приедет.
Описанная реальность даже в вопросах ВЦИОМа, а это самый, что и на есть федеральный, российский, аффилированный с государством социологический центр. Так вот, по его подсчетам, только 2,5 миллиона это потолок тех, кто собирается в Крым приехать.
Ну, вообще, можно любую статистику нарисовать, да, и тут будет опять тот же выбор, верить или не верить.
Так нет, 2,5 миллиона в этом смысле, ты знаешь, это довольно-таки наглядно. На мой взгляд, это соответствует.
Нет, я говорю о том, что все равно будут говорить о том, что будет 6 миллионов.
Можно я вам задам вопрос? И что? Ну вот хорошо, 2 миллиона приедет, 5 миллионов приедет, 7
миллионов. Для вас, Александр, может быть ничего. А так, если мы вещаем для жителей полуострова, которые хотят понять, чего им ждать этим летом, для них, наверное, это имеет значение.
А вот смотри, сидит житель полуострова, например, который получает либо пенсию, да, либо получает зарплату из бюджетного источника. Он, например, милиционер бывший украинский, да, или прокурор, или работник СБУ,
поверь,
или еще
они
кто-то.
Нас не слушают, если они бывшие.
Смотри, вот они сидят, они сейчас думают, или чиновник какой-то говорит, ну, приедут туристы, не приедут, Владимир Владимирович, нам все равно, нас в беде не останет, он нам денежек кинет.
Я думаю, что те люди, которые нас слушают, они в первую очередь как раз думают о том, как им в течение там следующих месяцев выживать, потому что вот представь себе, была категория людей, которая, да, вот чисто в сезона жило там 25% людей, которые зарабатывали, а потом с этих денег жили 25%. Весь...
25%.
Ну, я беру по максимуму. А потом весь оставшийся год жили. Но были люди, для которых были какие-то формы приработка. Я не знаю, где-то из гаража в Коктебеле переделанная, знаешь, стояночная база, вот так, как этот грибочек вырос. Угу. Да? И вопрос в том, что в 2015 году все эти грибочки, все эти там неофициальные эллинги, по большому счету, стояли пустыми. И вот сегодня российские чиновники обещают, что приедут 6 миллионов туристов, и все вы свои гаражи сможете там сдать, принять туристов и так далее, но даже опросы в ЦИОМа показывают, что, скорее всего, на такой оптимистичный вариант надеяться не стоит. Скорее всего, 2,5 миллиона – это потолок, который приедет, а все остальные – это будут те самые крымчане, которые будут ездить в Краснодарский край по работе, в Москву там, опять же, по каким-то служебным делам и так далее, и так далее, и так далее.
То есть это количество тоже учитывается, да, командировочные?
Да я вот как раз думаю, что они командировочные, и визиты тоже себе записывают в туристах, вне зависимости, там слетал к родне в Ростов или там, там не знаю, там в Питер в или... русский музей сходить, да. А тебя бах как турист, да.
Ну, на самом деле турист, что ты едешь в музей?
Докажи, что ты не турист.
Докажи, что ты не турист вообще. А в этой истории есть интересные, конечно, ответвления. Например, судьба таксистов крымских. Вы знаете, сколько сейчас стоит паркинг, час парковки перед Симферопольским аэропортом?
Страшно представить.
200 рублей.
200.
Это 60, это 70 гривен.
Это 70 гривен.
Подожди, где?
Перед аэропортом Симферополь. Да час ладно? Парковки стоит 200 рублей.
Друзья,
это дороже, чем в Москве.
Я просто напомню, чтобы вы понимали, в Борисполе есть стоянка, например, где сутки стоят 50 гривен. То есть ты улетаешь там на 3-4 дня, возвращаешься, там платишь, соответственно, по 50 гривен за сутки и забираешь машину. 50 гривен, а 70 гривен в Симферопольском аэропорту час, насколько я помню.
Да. А знаешь почему, кстати? А я вот думаю, почему. Потому что господин Аксенов сказал, что это на Международном Петербургском экономическом форуме он сказал, что полуостров готов принять до 10 миллионов туристов в год. Они посчитают, 10 миллионов туристов с каждого по 200 рублей, сколько будет?
Все, и бюджет выровняется.
Бюджет выровняется, 2 миллиарда. Этих денег хватит вообще до следующего сезона. Итак, послушаем господина Аксенова.
А туристов, так или иначе, Крым сможет принять в год, я уверен, больше 10 миллионов потенциально. При Советском Союзе так и было. И места есть потенциальные. Сегодня вот ряд инвесторов уже интересуются нашими площадками. Я лично уверен, что мы сможем дойти до уровня посещения Республики Крым, вот до 10 миллионов в год туристов.
Я предлагаю туристов дальше парковки не пускать.
Слушай, 200 рублей запротил, сел обратно, в самолет и полетел. Кстати, знаете, куда перелетать?
Идеально.
Когда...
Вообще можно не прилетать. Можно отсылать 200 рублей по почте,
это
все.
Же, вот слушайте, это же мечта всем вообще лучше. На самом деле. Это всем лучше, да, как бы и парковки лучше, и Сергею Валерьевичу лучше, да, и, собственно говоря, и таксистам только как-то не очень хорошо. А, кстати, знаете, куда переместились таксисты с площади перед ЖД вокзалом? Феодосии, не в Симферополе. Куда они переместились в Симферополе, я не знаю. Наверное, вот на эту парковку за 200 рублей в час. А куда они переместились с площади перед ЖД вокзалом Феодосии?
Любопытно, куда же? Вы знаете, Александр.
Если они поехали спрашивать. В морпорт и выглядывают там паромы, которые обещали, и стоят и ждут. Нас... Слушайте, это не шутка, да, все потому правда? Что в 2014 году действительно ходили дополнительные паромы из Новороссийска в Феодосию, и таксисты, когда было прекращено, значит, сообщение железнодорожное с Украиной в Феодосию, они переместились в морской порт. Вот куда они переместились сейчас, после того, как уже 2 года не ходят паромы, мне неизвестно.
Слушайте, вообще мне любопытно, что Сергей Аксенов, человек, который, по идее, хотя бы статистикой должен владеть, он статистикой даже не владеет. Он говорит о 10 миллионах туристов в год, которых Крым принимал в советское время, но это же неправда.
Насколько я помню, потолок... Вы сейчас как антисоветчик говорите, Павел. И...
8 миллионов человек. Пока Александр меня не посадил в тюрьму за клевету на советскую власть, я вам скажу, друзья, 8 миллионов человек – это был порог емкости советского курортного, крымского курортного рынка в советский период. 8 миллионов человек. О каких 10 миллионах говорят сегодня, соответственно, российские чиновники? И это в условиях железного занавеса, на секунду.
Ну смотри, ну, они
так,
уже отметили...
Да, железного занавеса.
Знаешь, ехать чего некуда. Кстати, в этом году уже туристов больше приехало в Абхазию, чем в Крым, по официальной статистике. И вот этой статистике уже говорят 4 миллиона.
Да ладно.
Да, вот ладно, ну не знаю.
Слушай,
ну, вот
Абхазия 300 тысяч человек, это в Симферополь, понимаешь?
Кстати, я думаю, что на самом деле в этом нет ничего странного, потому что это дешево, да, это более удобное транспортное сообщение.
И... А Абхазия не хочет Крым к себе присоединить, нет?
Ты знаешь, все, не накаркать. Значит, смотрите, да. Давайте теперь перейдем к еще одной теме, сделаем это мы через пару секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Что вам еще, друзья, нужно знать? Это то, что накануне Совет Евросоюза продлил санкции на год против Крыма. Да, до 23 июня 2017 года.
Подожди, запрет... на год сразу, не на полгода?
Нет, на полгода он продлевает в отношении российской экономики, а санкции в отношении Крыма он продлевает сразу на год.
Чтобы два раза не вставать.
Да. Запрет на импорт из Крыма в ЕС. Кроме того, запрет на инвестиции в Крым и Севастополь. Туристические услуги в Крыму и Севастополе. Европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты. А, кстати, общее суммарное количество заходов в 2012-2013 году доходило до 100 заходов в течение года.
То есть эти иностранцы не смогут приехать в аэропорт Симферополь и поставить там свой автомобиль на час за 200 рублей. Я правильно понимаю?
Они лишены,
лишены такого права. Да, так. Да. Хорошо. Но, вы знаете, уже есть ответ на заявление губернатора Севастополя Сергея Миняева.
Ну-ка.
Он сказал, что в продлении санкций со стороны Европейского Союза в отношении Крыма нет никакой катастрофы. Полуостров адаптируется к санкционному режиму. Санкции прежде всего наносят вред экономике тех государств, которых инициировали и поддерживают. Для нас ничего катастрофического нет. Мы уже третий год живем в условиях санкций. Нас это подталкивает к развитию своей экономики без зависимости от западных направлений.
Я, Саша, давно Миняева. Говорю, что Саше надо озвучивать мультики. Но он пока озвучивает Миняева.
Ну, а в чем разница, собственно?
Нельзя, извините, можно продолжить мысль Миняева? Да. Нельзя сказать, что экономика республики полностью адаптировалась за такой короткий срок, по словам губернатора Севастопольского. Но я думаю, вот это, по-моему, новость смогла, Миняева думает, что по этому направлению мы идем.
А вот мне интересно, как будет выглядеть адаптированная экономика республики, о которой он говорит?
Ее не будет совсем. Вот. Будет только Черноморский флот и как бы и все.
И бюджетное финансирование.
И бюджетное финансирование. Просто напрямую из Москвы. Владимир Владимирович, дайте случае... денег, дайте денег, как бы. Владимир Владимирович, не хватает на новых кораблей. Дайте вам новых кораблей. Владимир Владимирович, не хватает как бы уборки улиц. Дайте вам уборку улиц. Владимир Владимирович, бюджет не хватает. Унитаз засорился. Я приду сейчас вам. Владимир Владимирович, вылетаю.
Женщину найти не могу. Вылетаю.
Вот вам десяток.
Где-то так, да. Вот приблизительно экономика. Ну, слушай, а с другой стороны, о чем может думать военный? Да, для него вся экономика в получении финансирования или материально-технического обеспечения из центра.
И отчитаться за использованные гильзы.
Да, и все.
Да, отлично.
Кстати, гильзы.
Гильзы. И за проданную землюшку, например. Да,
как слушайте, бы. Там столько новостей, связанных с этим Петербургским экономическим форумом. Я вот тут просто, на самом деле, смотрю те новости, которые публикуют российские сайты. Но это же просто прелесть какая-то. Представьте, каких фриков они туда позвали. Там приехал некто, вот послушайте.
Владимир Константинов.
Да ладно, Джим Роджерс туда приехал. И он сказал, что доллар скоро обвалится, поэтому нужно срочно покупать рубли, потому что рубли — это хорошая резервная валюта.
И их принимают. Так, по 2 гривны за здесь, килограмм, как макулатуру.
Я здесь посидите, я да. скажу сейчас. Рублей прикупишь, да?
Сереж,
он говорит, что американская экономика рухнет в 2018 или 2019, и поэтому нужно, соответственно, а у российской не рухнет, потому что она уже все свои крупные проблемы пережила, по мнению этого Джима Роджерса. Вот, и поэтому он говорит, у меня есть рублевые активы, и я хочу покупать больше рублей. Когда инвесторы будут выводить деньги из долларовых активов, им нужно будет во что-то вкладывать.
Ну, боже. Во-первых, это чисто визуально выглядит больше.
Да,
только у тебя денег много.
Слушай, за каждый доллар сейчас дают 67 рублей. То есть в рублях это на самом деле больше, как бы.
Слушайте, ну это просто удивительный какой-то человек. Я просто дальше читаю его интервью и понимаю, что да, это, наверное, вот...
Вы потом сделаете
чтобы вы понимали,
выдержку.
Да, чтобы вот вы понимали, вот это уровень петербургского этого экономического как раз-таки форума, куда приглашают вот таких вот профессиональных оптимистов из Запада, таких полезных дураков, которые рассказывают о том, что американская экономика стоит на грани коллапса, а российская свой коллапс уже пережила, уже как бы копает дно, поэтому надо вкладываться в рубли, потому что, что смешно.
А вот. Сергей Аксенов как, нормально выдержал?
Сергей,
вот
смотри,
заявление.
Вот, значит, Владимир Константинов сказал на том же Петербургском международном экономическом форуме, он сказал, что Крым сегодня является очень выгодным местом для вложения инвестиций. Я даже подозреваю, какую компанию имел в виду, ну, призывая
конечно,
инвесторов.
Конечно, а он сам инвестор.
Он же, да, по большому счету. Ведь республика, продолжил Константинов, демонстрирует уверенный рост валового регионального продукта. Что это такое валовый региональный продукт? Более 15%. А это, теперь внимание, уже само по себе статистическое доказательство роста региональной экономики.
Вот так.
Подытожил Сергей.
То есть у него как? Если у него все хорошо в семье, то и у всех все хорошо, да?
Абсолютно верно. Все правильно.
Я понял, как все, как разговаривать об экономике. Вы знаете, сегодня в экономике есть кризис наличности. Ну, забыл бумажник дома, да, да, с утра. Ну, да. В конце концов, кризис наличности, кризис кэша. А если наоборот, все хорошо, зарплату получил, говорю, вы знаете, наша экономика получила в этом году, в этом месяце серьезное вливание.
Вот мне, кстати, интересно, Владимир Константинов, он перевел уже свои офшорные структуры в Российскую Федерацию, и чтобы в рублях был уставной фонд, ну, потому что там в долларах у него все.
Да ладно, у него есть офшоры?
Конечно.
Не может быть. Он как Сергей Ралдугин, он покупает виолончели в каждую крымскую семью.
Нет, подождите. Краски. Значит, виолончели – это бизнес Ралдугина. Да. Все-таки, извините, не надо как бы. Сергей...
А что бы мог покупать Владимир Константинов в качестве инвестиций в Крым?
А, значит, Владимир Константинов, по последней информации... И Владимиру Константину, точнее предприятию, которое с ним связано, выделили несколько десятков гектаров земли, на которой растет лаванда, для строительства мясомолочного комплекса.
Лаванда.
Как интересно. Горная лаванда.
Я и не знал, что из лаванды получаются отличные мясомолочные продукты.
Абсолютно.
А колбаса какая
не
вообще?
Не вари лаванду в молоке матери, понимаешь?
Что? Парной лаванды с утра выпил?
Смешно вам, да?
А лаванды нет.
Вы знаете, все это, конечно, смех смехом, а самая смешная новость этой недели, как мне кажется, это то, что соленую воду, воду озера Данузлав хотят использовать для орошения земли и бытовых нужд. Соленую воду озера Данузлав.
Это очень оригинальное решение.
Значит, об этом, значит, сказали специалисты, не кто-нибудь, а специалисты Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, МинЖКХ, Минсельхоза, Крымского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Ты выговорил.
Я выговорил все это.
А, вот значит, теперь, а может быть, просто морской водой поливать? Ну, вот разница-то не такая уж.
Чтобы огурчики сразу соленые росли.
Да, помидорчики
это,
тоже.
Это было... Но в результате обсуждения вопроса участники заседания установили, что химический анализ взятых проб в озерах Данузлав и Сосык-Сиваш показал их повышенную минерализацию.
А, вот, да.
Понимаешь... Анализ сделал такой большой анализ, наверное, дорогой сделали анализ, и выяснилось, что в Сиваше соленая вода. Мы этого не знали, крымчане. Черт, что теперь будем делать с этим?
Я всегда знал, почему в Раздольнинском районе вот есть проблема. Вот я им говорил, ружья кирпичом не чистите, и водой из Сиваша грядки не поливайте. Они не слушали, поливали, и что? У них русский мир завелся.
Но знаете, вот с такой просьбой вообще отвода воды из озера Данузлав и Сосык-Сиваш в систему Северокрымского канала обратился, не знаю, не просто человек с улицы,
а
президент региональной общественной организации Инженерной академии Республики Крым Виктор Кремнев.
А у меня вот вопрос, а где пресительные заводы? Ну, Дмитрий Медведев в 2014 году, когда приезжал в Крым первый раз, он обещал, что будут построены опреснительные заводы для того, чтобы решить проблемы с водой.
Ну, вы держите. Здоровья вам, удачи.
Хорошего настроения. Так по всей России, так везде. Извините. Там
всю Россию поливают озером и
Сиваша. Даже на Волге нет опреснительных заводов. Даже на Волге нет опреснительных заводов. А они там очень нужны. Я
себе машину прикупил.
Это автомобиль Волги. Ну что, дорогие мои, значит, у нас еще остается еще один момент очень важный. Значит, смотрите, министр ЖКХ, так называемый Крыма, господин Жданов, заявил на этой неделе, что в связи с тем, что сложная бюрократическая процедура, очистные сооружения в Крыму строиться не будут. То есть деньги выделили,
да,
федеральная
как,
целевая программа существует, а очистные сооружения построены не будут. Знаете почему? Потому что по бюрократической процедуре для того, чтобы что-либо финансировать из денег бюджета, необходимо, чтобы был аналог. Ну а поскольку в России, имеется в виду, в российском Крыму, как он это называет, еще ничего подобного не строили, то аналогов у нас нет. Поэтому будут продолжать сливать фекалии прямо просто в море.
Вот это многострадальная история с крымскими очистными, потому что Украина начала и реализовывала программу по строительству и реконструкции очистных. 11 объектов по всему побережью Крыма должны были быть введены в эксплуатацию, и часть уже вводилась, но вот настала весна 2014 года, и опять эта вся история...
И часть выводилась.
Да. И вся эта история, похоже, затянулась уже снова на очень надолго.
Ты знаешь, я на самом деле думаю, что все это продолжение...
А я боюсь
за Дмитрия Анатольевича Медведева.
7,5 миллионов туристов теперь. В чем они купаться будут?
Да в том же, в чем мы привыкли, в принципе, за это время. Мария, я просто думаю, что на самом деле все это продолжение слов Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что денег нет, и так по всей России. И когда крымские чиновники говорят, извините, мы не можем, потому что там несогласованность какая-то бюрократическая, а господин Жданов говорит, что требуется решение на самом высоком уровне передать государю-императору, то они не кривят душой. Действительно, денег нет.
Да, денег нет. Но мы-то об этом знали. Мы-то об этом предупреждали еще с 2014-го. Они ж не верили. Они же думали, что деньги-то есть. А деньги-то, которые в российском бюджетишке заложены, они ж есть, но не для всех. И вот те, кто думает, что для них... Нет, не для них. Друзья, крымский пармезан на страже здравого смысла, на страже хорошего настроения. Берегите себя, удачных вам выходных и услышимся уже в понедельник в 8:35 по Киеву и по Симферополю. Берегите себя.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели и сделают они это не так, как все.